свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху. В Корякии за два дня после землетрясения из пострадавших районов эвакуированы более 450 человек. По меньшей мере два человека погибли и десятки ранены в результате взрыва в столице Йемена. Телеканал «Аль-Джазира» показал в эфире аудиопослание, которое, предположительно, принадлежит Усаме бен Ладену. Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху, светлый праздник Воскресения Христова. В России главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Обращаясь к верующим, патриарх поздравил их с праздником и призвал к миру и согласию. Пасхальные службы прошли в Иерусалиме и Вифлееме. Папа Римский Бенедикт XVI, поздравляя православных христиан с Пасхой, обратился ко всем верующим с просьбой помочь пострадавшим от наводнения в Болгарии, Румынии и Сербии. В Корякии за два дня после землетрясения из пострадавших районов эвакуированы более 450 человек. Людей переправляют в Петропавловск-Камчатский и столицу Корякского автономного округа Палану. В МИНЧС говорят, что проблемы, связанные с размещением, медообслуживанием и обеспечением эвакуированных продуктами, уже решены. На восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МИНЧС. В ближайшее время сейсмологи прогнозируют новые землетрясения в Корякии. В МИНЧС рассматривается вопрос о полной эвакуации жителей Теличика и Корфы.
В первую очередь маленьких детей, женщин, беременных, здесь 11 человек. После этого стариков, но посчитали где-то порядка 500 человек с этих двух поселков.
В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сила подземных толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Следствие рассматривает, среди прочих, версию убийства по мотивам национальной вражды. Один из нападавших, бритый наголо, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину, гражданину России, ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Преступники скрылись. Говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящая ксенофобия, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды эти более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке с маджахедами ранены трое военнослужащих и два милиционера. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Автуры Шалинского района в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили трое солдат контрактной службы. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего они скрылись в близлежащем лесу. Военнослужащие батальона «Восток» совместно с чеченскими милиционерами организовали по горячим следам поиски маджахедов. В 4 километрах от селения Никихита Курчалоевского района военные настигли семерых маджахедов, и между ними завязалась перестрелка, в ходе которой получили ранения два чеченских милиционера. С стороны маджахедов есть раненые, которых их товарищи забрали с собой в сторону Веденского ущелья. На место боя обнаружен паспорт одного из маджахедов, перевязочные материалы со следами крови и два автомата Калашникова. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
В Москве сегодня прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене или изменении 9 из 25 существующих отсрочек, говорит депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.
Отмена отсрочек – это, я считаю, сейчас преступление просто. Там целый ряд преступлений против образования на селе, того, что учителей хотят забрать, против демографического развития России, потому что у людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки соответствующие по беременности жены и по наличию малолетних детей.
Сказал Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 2 человека погибли и десятки были ранены в результате взрыва в столице Йемена Сане. По сообщению властей, на одном из городских рынков взорвалась граната. Телеканал «Аль-Джазира» сегодня дал в эфир аудиопослание, которое предположительно принадлежит Усаме бен Ладену. В нем глава Аль-Каиды утверждает, что финансовая изоляция палестинского правительства, сформированного Хамасом, является еще одним доказательством крестового похода Запада против ислама. Другим доказательством этой политики он назвал ситуацию в Ираке и суданской провинции Дарфур. Последний раз подобная аудиозапись прозвучала в эфире в январе. В ней голос, похожий на голос бен Ладена, угрожал Соединенным Штатам новыми терактами и одновременно предлагал условия перемирия. Достоверность этих аудиоматериалов подтвердить невозможно. Британский министр обороны Джон Рид находится в Афганистане. Выступая в Кабуле, он призвал войска коалиции сохранять боевой дух и продолжать борьбу с терроризмом.
Операция по борьбе с терроризмом контролируется и осуществляется США. Наша же миссия, в которой Великобритания играет ведущую роль на юге Афганистана, направлена на восстановление страны. Наша задача – помочь афганскому правительству и гражданским учреждениям в строительстве экономики, демократических институтов и афганских сил безопасности.
Говорил министр обороны Великобритании. Напомним главные новости к этому часу. Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху. В Корякии за 2 дня после землетрясения из пострадавших районов эвакуированы более 450 человек. По меньшей мере 2 человека погибли и десятки ранены в результате взрыва в столице Йемена Сане. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашего гостя.
Мой сегодняшний гость – отец Евгений, протоиерей Евгений Пискарев. Добрый вечер, отец Евгений.
Добрый вечер. Христос воскресе!
Воистину воскресе. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Начиная свой диалог с отцом Евгением, я его должен начать с вопроса, совершенно естественного для меня и очень любопытного для меня. Как вы относитесь, вы, лично вы, к тому, что на ваши слова «Христос воскресе» один человек в студии отвечает «Христос воскресе», другой не отвечает. Кажется ли вам, что отвечать должны все, или вы считаете, что это мое личное право и мое дело?
Виктор, безусловно, это ваше личное право. Но мне бы хотелось задать вам контрвопрос. Почему на Радио Свобода в программе «Все свободны» вы 2 раза употребили слово «должен»? С какой стати вы себя чувствуете должным?
Не я себя не чувствую должен, но...
Тогда почему вы говорите «должен»?
Потому что я задаю вопрос вам, и вы находитесь в рамках... И каждый человек выбирает сам для себя те рамки, в которых он находится, свободный человек, по крайней мере. Вы находитесь в рамках христианской религии, накопившей, как всякая религия, как всякое учение, накопившее определенное количество правил. И внутри этих правил вот есть, например, и такие, да, какие-то каноны, которые в светском обществе, допустим, не соблюдаются. А я вспоминаю замечательную в связи с этим историю, как это по поводу, пожалуй, несоответствия канонов с некоторыми порывами души, как мой приятель, будучи с ребенком, путешествуя и находясь в одной из главных мечетей земного шара, вот они приехали туда, и они, ну, как туристы. И вдруг 6-летний мальчик запел, абсолютно нерелигиозный, не воспитанный ни в одной из конфессий, но что-то навеяло, и он запел еврейскую песню, находясь в одной из главных мечетей мира. Значит, взявши мальчика просто под мышку, спасаясь бегством, он просто оттуда бежал, пока никто не спохватился, а потом спросил у мальчика, а чего тебя вдруг? Он говорит, знаешь, так торжественно было, хорошо, вот мне показалось, что вот это будет к месту правильно вот запеть.
Душа запела.
Душа запела. Душа запела. И с точки зрения на мой вкус человека, для которого самые главные слова религии, может быть, принадлежащие русскому философу Соловьеву о том, что перегородки, которые разделяют мировые религии, не доходят до неба. С моей точки зрения, вот эта история, она фантастически просто вот точно про это. Душа запела. Какая в сущности разница, на каком языке запела душа, какими словами, с моей светской точки зрения? Человек почувствовал что-то очень важное. Человек почувствовал некоторую связь с миром, с небом, как хотите это назовите. Но я думаю, что если бы те люди, которые находились там, расслышали бы, что он запел, и сконцентрировали бы на этом внимание, могли бы проблемы с жизнью этого мальчика, да? Не то чтобы с его здоровьем, с жизнью. Как так получилось?
Когда мальчик пел, им правила любовь к Богу. Взрослым, который его вынес, правил страх.
Ну, он правил страх совершенно адекватный, прямо сказать.
Не могу сказать, что адекватный, потому что в этом страхе не было Бога. Мальчик не думал. Он пел, и он не приносил никому зла. Его душа пела. А содержание сознания взрослого было наполнено страхом. Страхом человеческим, страхом смерти.
Ну, я скажу так, что я разделяю этот страх смерти. Я бы, пожалуй, своего ребенка в аналогичном случае с той же скоростью бы эвакуировал из этого места, потому что понимал бы, что взрослые вокруг, тысячи взрослых вокруг, будут готовы разорвать этого ребенка, потому что он спел не на том языке, не ту песню, принадлежащую к другой религии, к другому богу, с их точки зрения.
Нет, насчет другого бога, бог авраамической религии в исламе, и у иудеев, и у христиан один.
Расскажите это где-нибудь в Мекке во время хаджа. Я думаю, что не стоит пытаться об этом рассказывать. Вот об этом, может быть, и главный вопрос, с которым я пришел к вам в сегодняшний разговор. Может быть, это главный вопрос. Как получилось, что да, Бог един, и об этом время от времени главы всех конфессий, кстати говоря, признают и заявляют, это как бы общее место, да. Но на практике... На практике получается, что даже внутри одной конфессии, внутри одной христианской конфессии, самые большие противоречия и самые острые противоречия между фактически двумя ветками, значит, одного дерева.
То есть получается так, что думаем одно, говорим другое, а делаем третье.
Ну да, мне как бывшему советскому человеку, в общем, эта формула вполне знакома, вам, видимо, тоже.
Ну... Я думаю, что это вообще показатель, ну, греховности, что ли. Хотя в праздник не принято, нет, в празднике содержание сознания, наша душа наполнена воскресшим Богом, воскресшим Христом, Сыном Божиим. Ну, вот это догмат о Троице тоже может быть камнем преткновения межконфессиональным. Понимаете, Бог невидим, наша душа невидима, наши чувства невидимы. Вот на анатомическом вскрытии ум есть. Или ума нет? Мозг есть.
Да, мозг есть.
А где ум?
На вскрытии уже нет точно.
Да, на вскрытии. Но где-то он, понимаете, есть? Если речь идет, скажем, о законах сохранения вещества, энергии, то можно ли говорить, скажем, о законе сохранения информации? Ну, позволю себе процитировать не очень каноническое, там рукописи не горят.
Закон сохранения информации, не знаю, как сказать, в каких пространствах, потому что мы знаем, что человечество время от времени погружается вдруг в такую тьму посреди развитой цивилизации с огромными традициями, ну, самый простой пример, там, гитлеровская Германия. Вдруг, куда девалась на 12 лет информация о самых простых вещах? Почему нация, давшая миру дальше двоеточие, длинное перечисление, да, включая, разумеется, религиозных философов, да, почему, куда девалась эта информация, где сохранение ваше?
Просто Германии правили амбиции, ущемленное самолюбие.
Германией?
Нет, людьми, виноват. людьми. И это ущемленное самолюбие стало национальной идеей.
А.
И эта идея стала править людьми. Вот Христос пришел послужить людям, а не чтобы люди служили ему. Понимаете, вот кто кому... Вопрос о власти. Я думаю, что вам это, наверное, достаточно близко.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях протоиерей Евгений Пискарев. К нам дозвонилась Майя Индровна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать вашему гостю, что Иисус не воскрес. Об этом, в это еще были уверены люди, евреи, среди которых он жил. И в 18 веке вообще было все проанализировано и отброшено, и была сделана первая революция во Франции. Потом по всей Европе были ставленники Божьи лишены власти или сброшены. Так что этот Иисус не воскрес.
Маиндровна, тут вынужден вам отвечать я, чтобы... ну, просто. Я вынужден вам отвечать так, совсем просто. Дело в том, что мы имеем дело с верой или с отсутствием веры. Жизнь исторического Христа подробно исследована. Жизнь исторического персонажа, да, мы можем, и те, кто были в Израиле, знают, что, значит, очень досконально и за эти 2000 лет написаны библиотеки, которые не уместятся ни в одном Иерусалиме, про это, про жизнь исторического Христа. Мы имеем дело с верой. И эту веру надо как минимум уважать, даже если она чужая, как мне кажется.
Вопрос даже не столько в вере, ведь радиослушательница сказала, все ставленники были сброшены, все власть имущие. То есть речь идет не о вере в вопросе, а о власти. Понимаете, вера – вещь личная, вера – вещь интимная, а власть – вещь публичная. И понимаете, конечно, встает проблема, скажем, публичных богослужений. Вот когда люди что-то публично декларируют, это правда или ложь?
Иногда правда, иногда ложь. Вопрос в том, зачем они это декларируют. Является ли это, опять-таки, говоря вашими словами, с которыми абсолютно согласен, является ли это личным убеждением человека? Он так верует в и хочет так сказать, и имеет право так сказать. Либо он с помощью каких-то символов веры, той или другой, борется за власть или за совсем, мягко говоря, совсем светские вещи, типа финансирования. Вот это уже другой вопрос совсем.
Я с вами, Виктор, согласен. И приведу ваш пример с ребенком, который запел в Мекке. Зачем он это сделал?
И но вот это была не Мекка, но не важно.
Да, в неадекватном, да, в мусульманском, да, да, соборе, храме. Ибо душа воспела. И кто вправе запретить? И вот если мы все начнем жить по сердцу, искренне, искренность тоже невидима, то это возможность. Вот мы начали разговор, я даже на вас напал, что должен говорите. Я не в рамках, я в возможностях христианской веры.
А, замечательно.
Понимаете, и эти возможности – это радость Благовещения Христова, Воскресения Христова, которое сегодня празднуется. Я бы хотел поделиться и с вами, и с радиослушателями этой радостью. Я понимаю, что я на Радио Свобода, которая финансируется Конгрессом Соединенных Штатов. Но от этого моя вера...
В Соединенных Штатах не запрещено христианство, насколько я знаю.
Нам дозвонился Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня был такой случай. Я стоял в храме, молился, и в это время зашли туда туристы иностранные. Вот, и 5 человек прошло спокойно, ну, как туристы, осматривая храм. А последний, он, значит, немножко задержался, и потом преклонил колено и перекрестился по-католически, вот как католики делают. И, знаете, мне было так приятно, что он уважил, как бы, вот, ну, пусть православную храм, православную святыню. И поэтому я, Виктор, думаю, что даже вот в вашем случае... Не надо думать, что даже мусульмане, расслышав, вот как поет ребенок, они вдруг набросились бы на него. Может быть, совсем другая реакция была бы.
Разные есть мусульмане. Да, я надеюсь, тоже. Но отец этого ребенка, спасшийся бегством, да, вынужден учитывать существование и других мусульман в мире. И вот здесь вопрос об искренности. Я продолжаю разговор с отцом Евгением. Я думаю, что люди, которые, да, острыми предметами себя бьют по головам,
значит, себя или других?
Нет, себя. И готовы уничтожить всех других, кто, значит, не верит в их Бога. Я имею в виду некий исламский фундаментализм, который мы благодаря телевидению имеем возможность наблюдать очень близко. Да? Я думаю, что значительная часть этих людей, подавляющая часть этих людей, вполне искренне. Их нельзя упрекнуть в неискренности, в отличие от, разумеется, многих вождей, да, которые решают политические проблемы. Но эти люди искренни. Но от их искренности ужас берет. А в этом смысле от искренности не легче, а в каком-то смысле тяжелее, как мне кажется. Нет? Не кажется вам?
Но...
Эта искренность опаснее. Потому что эта искренность, как искренность, она темпераментней,
вы знаете,
чем лукавство.
Я бы сказал, что здесь речь идет не столько об искренности, я не могу судить, сколько, наверное, о патологическом чувстве правоты и о суженности сознания.
Патологическое чувство правоты – замечательные слова.
Они считают себя правыми, и, следовательно, другие не люди. Вот это искаженная логика. Если хотите, это больная логика. Но все ли христиане отличаются в лучшую сторону? Была такая философ Ипатия. Угу. Ее убили в христианском храме. По крайней мере, расчленили. Человек в священном сане. Чтец, правда. Невысокий сан. Вот об этом историки церкви обычно умалчивают.
За что?
Она не то проповедовала. Она была еретичкой, на взгляд. Наверное. Я, честно говоря, не знаю, что она проповедовала. До меня не дошло учение.
Но вот видите, вы говорите о возможностях, и мы говорили о возможностях и рамках. Это очень связанные вещи.
Да,
да?
Согласен.
И...
Как права и обязанности.
Да, да, связанные вещи между собой. Так вот, стало быть, религия любая, да, и мы видим проявление фундаментализма, действительно, мягко говоря, не только в исламе. В этом смысле не кажется ли вам, да, что волна, страшная волна воинствующего атеизма, которая, так сказать, которую пережила Россия в 20 веке, вот, с разрушением церквей, с стрельбой по иконам, все это описано многократно, да, в «Окаянных днях» и в других источниках, что все это в каком-то смысле следствие... вот как реакция на профанацию и огосударствление религии, не выговорил я этого слова, да, того, что мы читали у Чехова, Дорошевича, да, того, что религия стала некоторой частью государственной машины. И это вот такая реакция. И что маятник, который был очень далеко в одной стороне, просто ушел очень далеко в другую сторону. Не кажется ли вам, что это связанные вещи?
Наверное, да. Но вот тема о государствовании. Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». И распяли, между прочим, Христа церковники. Правда, руками римлян. Так удобнее было. Важно понять, что это слияние церковной власти и власти светской пагубно и для государства, и для церкви. Как Церкви Христовой, которая не от мира сего. Возьмем пример Византия. Где началось это слияние? Где она? Нет Византии. Возьмем ближе к нам Российскую империю, где тоже православие было государственной религией. Где Российская империя? По-видимому, идет к тому же самому. И, собственно, вопрос уже, наверное, к вам, или риторический вопрос, чем воинствующий атеизм отличается от воинствующего клерикализма?
Ну, для меня это ничем. И то, и другое, как вы сказали, патологическая правота, ощущение патологической правоты.
И бесчеловечность.
Да, да, да. С моей точки зрения, это одно и то же.
Анна Андреевна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я хотела вам сказать, ну, вы ответили уже на часть моего вопроса. Как раньше все носили комсомольские значки, партийные билеты, теперь все ходят с крестами. Наружу на платье, на пиджаки, там готовы вешать что угодно. Но я хочу говорить о другом. Вот вчера я приготовилась к празднику вечером. Включила телевизор, который я включаю очень редко. Ой, транслировали из храма Христа Спасителя крестный ход. Шел патриарх. Я не знаю, может быть, он чувствует себя... плохо, не знаю. Вид у него был не праздничный, но я хочу говорить не о нем. Он шел в белом. а рядом шла стая наших депутатов, чиновников, всех в черных костюмах, все в черных костюмах. И рядом шел Лужков. В руках у него была свечка. И вот пока длился крестный ход, пока они три раза обошли церковь, Лужков не закрывал рта. Он все время говорил и говорил и говорил что-то патриарху. Потом открылись врата, они вошли в храм. Я увидела Путина, стоящего как будто вообще на броне. Рядом стоял Фродков, все с этими свечками. И рядом стоял Собянин, по-моему, я не ошибаюсь. Я посмотрела на все это и выключила телевизор. И праздник для меня кончился.
Очень жалко. Но я хочу сказать ключевое слово «стая». Да, другая да, наша да, радиослушательница.
Да, да, замечательно.
Это же, ну, наши братья, да, вот они пришли, покаялись они или нет. Да, конечно, на крестном ходу прилично молиться. Ну, может быть, у Юрия Владимировича были какие-нибудь важные мысли.
Может, он исповедовался? Извините.
Ну, я же тоже не знаю. Понимаете, но дело все в том, что можно соблазниться. Да, наша радиослушательница потеряла праздник. Вот в чем дело. Вот в чем, понимаете?
Она потеряла праздник, потому что по всем государственным каналам демонстрировалась профанация. Ее оскорбляли, в сущности. Ее личную религию оскорбляли профанацией, с моей точки зрения.
Вы знаете, начала радиослушательница с того, что кресты наружу. Да, конечно, крест нательный. Но у священников крест наперстный. Но, кстати, ввел это различие император Павел, между прочим, когда священники стали носить кресты. Понимаете, важно нести Христа в сердце, безусловно. Но ведь важно его исповедовать. Могут ли внешние признаки в этом помочь? Скажем, богатство и золото храмов – это что, соблазн или отблеск Царствия Небесного, того благолепия? Это как кому, вот как кто может воспринять? Поэтому, по-видимому, важно, чтобы разные храмы были, дать возможность людям даже молиться, вот не строго по тем уставам, которые, между прочим, были приняты для монастырских общин, когда люди целиком себя посвящали. И иногда уже люди стоят и не очень понимают церковно-славянский язык, и просто выстаивают службу, или, как часто говорят, вычитывают, ну, там, какое-то правило. Ведь важно, чтобы это было от сердца. Бог и воздыхание слышит, и намерение целует. Вы поймите, что это неизреченно. И только вот идет человек по улице, да, и светится. Или идет пасмурный, да, вот, но патриарх, может, действительно себя плохо чувствует. Но, тем не менее, он нашел в себе мужество выйти и совершить это богослужение.
Да, возвращаясь, тут надо, конечно, пытаться разделять, но я очень хорошо понимаю, не будучи религиозным человеком, я понимаю ее чувства с другой стороны. Она оскорблена как человек религиозный, а я оскорблен как человек светский.
А где же праздник?
Праздник? Я полагаю, что праздник либо в душе, в связи с тем, что эта вера есть в человеке, либо его нету нигде, ни в каком другом. Знаете, была такая замечательная фраза абсолютно светского человека, остроумца: если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда. Так вот, если душа, праздник не приходит в душу, его нет нигде. Все остальное – это политика и деление федерального финансирования, чем, как я полагаю, постоянно и занимались те люди, перечисленные, значит, нашей радиослушательницей. Значит, и мысли их, полагаю, были довольно далеко от Христа.
Протоиерей Евгений Пискарев в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
В Москве 18:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху – светлый праздник Воскресения Христова. Папа Римский Бенедикт XVI в пасхальном поздравлении обратился ко всем верующим с просьбой помочь пострадавшим от наводнения в Болгарии, Румынии и Сербии. В Корякии из пострадавших от недавнего землетрясения районов эвакуированы более 450 человек. Людей переправляют в Петропавловск-Камчатский и столицу Корякского автономного округа, город Палана. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранено трое военнослужащих. В Курчелоевском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили два милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил «Радио Свобода», что проявление ксенофобии в стране становится системой. В Москве у здания Министерства обороны прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции – «Молодежное яблоко». По меньшей мере два человека погибли и десятки ранены в результате взрыва в столице Йемена Сане. По сообщению властей, на одном из городских рынков взорвалась граната. В Ираке сегодня в результате нападений погибли по меньшей мере 20 человек. Телеканал «Аль-Джазира» показал в эфире аудиопослание, которое предположительно принадлежит Усаме бен Ладену. В нем глава Аль-Каиды утверждает, что финансовая изоляция палестинского правительства, сформированного Хамасом, является еще одним доказательством крестового похода Запада против ислама. В городе Газа боевики движения «Фатх» попытались сегодня взять штурмом палестинское министерство здравоохранения. Это была сводка новостей.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня в гостях у Виктора протоиерей Евгений Пискарев. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть сообщение с пейджера. К сожалению, показали не крестный ход, а Путина на богослужении. А после того, как Путин вышел из храма, трансляцию богослужения прекратили по всем каналам стали показывать другие передачи, пишет Светлана Ивановна.
Ну, логично, потому что задача-то показать Путина, вопрос не в Пасхе. Да, для тех, кто составляет сетку, вопрос в Путине.
Ну, наверное, происходит подмена. Ну, в общем, телевидение-то у нас светское, и оно обслуживает, наверное.
Да, оно обслуживает вовсюду.
Еще одно сообщение. Похоже, что текст каждого своего послания народу патриарх Алексей согласовывает с кремлевской администрацией. Назарова Анастасия пишет.
Не могу никак комментировать, я не слышал этого послания.
Я тоже не знаю, но дело все в том, что, понимаете, вот мы начинаем контролировать патриарха. И контролируя другого, во-первых, мы перестаем контролировать себя, во-вторых, мы теряем чувство праздника. Если эта цель – контролировать других и потерять праздник, и видеть перед глазами грехи других, то пожалуйста.
Ну, я тут как светский человек замечу, что это просто две разные задачи и два совершенно разных аспекта. Есть праздник, который в душе, и который связан, если он в душе, с Христом и с христианством, а есть конкретное поведение... Некоторые организации, которая называется РПЦ, да, это организация, сильно аффилированная с государством, с моей точки зрения.
Может быть, она и аффилирована, да, но дело все в том, что вот радиослушатель, нет, да, пишущий на пейджер человек, он увидел это, и от этого внутри не светло. Он констатирует факт, понимаете, чистому все чисто. А есть люди, которые из всего, наше восприятие избирательное, из всего они вынут самую черноту, и на солнце найдут пятна, и обвинят. Ну, я вот, не хочу сказать, что...
Вот, например, у меня это просто работа. Вот я на нашем солнце короле, вот, например, ищу пятна. Это светская работа. Давайте, я предлагаю просто это не путать. Это надо, мне кажется, просто развести каким-то образом, в сознании развести. Да.
Звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот, слава Богу, отец Евгений, я правильно сказал?
Да.
Просил вернуться нас к празднику. Вот сегодня мне приходится работать, и проходящие мимо меня люди говорят мне: «Христос воскрес».
Воскрес.
Я искренне отвечаю: «Воистине воскрес, ибо я знаю, что Он воскрес». А вот теперь слушайте праздничный повод. Если смотреть религии до воскрешения Христа, угу, у людей не было надежды на возврат от оттуда, из царства Аида. А вот мне нравится очень, Даниил Андреев написал, что вот как только Христос воскрес, дорога оттуда появилась, надежда оттуда появилась. Ну, я чисто по обязанности буду сегодня смотреть фильм «Куадис». Хотелось посмотреть, хотя вот фильм ужасный, будут христиан жечь, травить. Верно ли будет передана вот та обстановка радости, что возврат оттуда есть?
Замечательный звонок. Давайте я все-таки вам тут передам слово, как ты продолжить эту тему.
Вопрос, понимаете, не в уме, а вот это сердечное чувство. Вот в начале нашей передачи Виктор привел вот как эпиграф поведение мальчика. Вот это следование словам Христа «будьте как дети». Вот это то, что можно по-светски назвать спонтанностью, проявление всякая душа христианка. Понимаете, у меня нет телевизора. И я не увижу этот фильм. А важно, понимаете, помнить, что вот мы сейчас живем и, в общем, достаточно сыто. А до нас многие люди жили и в бедности, и в лишениях, и их убивали и жгли. А мы сейчас живем. Помнить в своем сердце, что мы во многом обязаны тем людям, которые пострадали из-за Христа, которые просто пострадали по нашим грехам, которых под видом служения Богу послали на войну за неправедное дело. Сколько преступлений было совершено от имени Бога? Сколько церковь, ну, так или иначе благословляла вольно или невольно человекоубийственные вещи? Поэтому, понимаете...
Как же, простите, да, войду в диалог, как, да, же нам после этого не контролировать... Не контролировать, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу. Если мы знаем, сколько бед принесла любая власть, в том числе церковная, разумеется, именно власть человечеству, как же нам перестать совсем контролировать ее?
Понимаете, отношение к бедам. Смерть по христианскому учению – это рождение в новую жизнь. Умирая, мы рождаемся. Ребенок, когда рождается, он умирает для утробы. Он расстается с ней. И сколько плоду не рассказывай, что его там ждет, он не поверит. Он скажет, вот пуповина это да, это конкретно. Что вы мне рассказываете? Какое-то небо, деревья. Так что, и мы, то, что не возвращался, это вопрос веры. Потому что Христу ведь говорили, сойди со креста, и мы уверуем. И это ложь, это лукавство. Понимаете, доказательство – это насилие. И тогда, если доказать, это уже нет места вере. А важно от доброй души, от доброго сердца.
Следующий слушатель Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
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 Всех поздравляю со Святой Пасхой.
Спасибо.
Три коротких вопроса к гостю, требующие ясного ответа. Про себя скажу. Я против вульгарного и насильственного всеоцерковления, против искусственного насаждения обрядовости, минуя Святое Писание, и против конвергенции церкви и государства. Вопрос первый. Может ли хоть один церковник знать о Боге больше, чем любой желающий сам волен прочитать в Святом Писании? Второе. Я могу в течение минуты объяснить разницу между математикой и геометрией, между химией и физикой и так далее. Может ли гость кратко, ясно, тезисно в течение пары минут рассказать, наконец, об отличии православия и католичества? Или вся религия и вера сводится к обрядовости? И третье. Как может РПЦ блокироваться и соединяться с русской церковью за рубежом, которая в свое время открыто поддерживала власть Гитлера и предателей власовцев, о чем сегодня стыдливо умалчивает госпропаганда?
Спасибо за вопрос. Это вообще три серьезные темы. Давайте попробуем. Может ли... Первый вопрос был. Отец церкви ли... знать больше, чем любой прочесть из книг? Чувствуете ли вы, что знаете о христианстве больше, чем любой верующий?
Нет. Понимаете, во-первых, знания бывают от ума, и знания бывают сердцем. Если человек любит Христа, вот что такое желающий? Это мы же не в очереди за пивом. Вот. А если человек готов положить жизнь на постижение Бога и служение Ему, скажу так, ради чего стоит жить, ради этого стоит и умереть. И вот если так для человека, стремящегося к Богу, стоит вопрос, конечно, это будет выше церковников, как вы сказали, потому что в слове «церковник» уже есть пренебрежительная коннотация. Это и нет любви. Потому что служитель церкви, если он служит искренне, он поет Богу, он помогает людям в их бедах, хотя бы утешает.
Второй вопрос касался просьбы за минуту рассказать различия между православием и католичеством.
Филиокве. Это такой догмат, когда исхождение Святаго Духа и от Сына Божия, это в католичестве, а в православии и же от Отца Исходящего. Вопрос такой, откуда исходит Святой Дух? Во многом, может быть, понимаете, я не силен в догматических вопросах. Если люди хотят разделиться, они разделятся. И найдут для этого предлог. Разделение возникло давно, и как к этому шло. Дело все в том, что когда одна христианская, ну, конфессия, одна христианская церковь пренебрежительно относится, если не сказать, поливает грязью другую, в этом нет Христа. Вот, потому что Христос хочет, чтобы все мы были едины. Если между нами нет любви, это не христианство.
Не наблюдал я особой любви между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Как-то вот на моей памяти не застал.
На моей тоже.
Да. Третий вопрос касался Русской Зарубежной Церкви и ее связи с Гитлером. И можно ли... И насколько это христианская церковь, видимо? До какой степени?
Ну, одна церковь сотрудничала с Гитлером, другая церковь сотрудничала со Сталином.
Они сильно лучше, с моей светской точки зрения. А была катакомбная, да? Были катакомбные священники, были священники. И вообще, когда говорят, я не слишком хорошо знаю, наверное, историю религии, но неплохо знаю историю просто Родины в 20 веке. И у меня ощущение, что когда мы говорим о возрождении христианства, есть некоторая, как минимум, подмена. Те люди, которые, как вы говорите, значит, за что не жалко жить, зато не жалко умереть, да? За что стоит жить, зато не жалко умереть, да? Эти верующие люди остались на Соловках, да? Эти верующие люди были... Дальше 1937 года, я полагаю, мало кто из них просто выжил. И уж не говоря о служении, не говоря о возможностях вести службу в церквях. Я полагаю, что поколение священников, согласованных с Пятым управлением госбезопасности, не принесло пользы ни светской жизни российской, ни российскому православию. Это мое светское, разумеется, мнение.
Ну... Да, я согласен с вами, но вы понимаете как? Во-первых, я сказал, что церковь сотрудничала. Я прошу простить меня, дорогих радиослушателей, вас, Виктор, и вас, Вероника. Сотрудничали отдельные люди. Это всегда конкретно. Понимаете, как может ли один человек сказать что-то от имени церкви? Мы поем, верую в единую святую соборную апостольскую церковь. Раньше этот символ читался так: верую в общение святых. Вот то, что между нами есть связь, между всеми людьми. Понимаете, мы бы друг без друга в принципе не стали бы людьми. Человек без человека не стал бы человеком. Мы живем в домах, которые мы сами не строили. Мы говорим с вами языком, который мы сами не придумали. У меня в руках ручка, я ее не делал. И так далее. Мы бесконечно зависим от других. И нам нужно общество. А вот куда ведет нас это общество? К Богу. Или происходит профанация, или подмена, суррогат. Но мы живем вообще в мире суррогатов. Есть ли у нас эталон истины? Процитирую, по-моему, Розанов. Передо мной два портрета. Христос и Антихрист. Я знаю это, смотрю на них. И не могу отличить одного от другого.
Поразительные слова.
Звонок от Сергея Павловича из Москвы. Одну минуточку прежде я напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Пискарев на «Волнах Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сергей Павлович, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что к сегодняшней дискуссии привела, может быть, неправильная посылка, которая была заявлена в самом начале передачи. Было правильно, в общем-то, приведена мысль Соловьева о том, что перегородки не доходят до неба, об этом говорил еще митрополит Платон Городецкий. Но тогда, вот смотрите, отец Евгений, вот я вот уже тоже православный, хотя мне лет немного, но стаж у меня православный уже почти три десятилетия. И тогда выходит, что Христос, собственно говоря, всем своим подвигом и смертью, и воскресением сделал лишь то, что организовал еще один сектор в какой-то такой общей вере и как бы вел всего-навсего еще одну перегородку. То есть так или иначе, несмотря на то, что оттуда теперь путь открыт, но если это не доходит до неба, то открыт он или не открыт, мы равным образом могли бы туда как бы восходить и до Христа, что неверно. Вот, поэтому здесь мы, конечно, как православные миряне, ждем от вас, священников, более какой-то такой горячей поддержки, горячей проповеди веры. И вот, например, тот же вопрос о Филиокве, ведь он очень простой. Если православие говорит, что Дух Святой исходит только от Отца, а католичество говорит от Отца и от Сына, и причем, хоть они там говорят единым исхождением, но так как святые отцы говорили, что Дух Святой исходит от лица, а не от общего всем трем лицам естества, то выходит, что католичество фактически, признавая двоякое исхождение Духа, верует уже в двух богов, потому что один Дух, как Бог, у них исходит от Отца, а другой от Сына.
Сергей Павлович, суть вопроса понятна? Отец Евгений.
Да я вряд ли отвечу. Понимаете, это от ума. Наверное, это имеет вот богословское основание. Вот был звонок радиослушателя. Вот пришел католик в католический храм и преклонил...
Православный.
Да, простите, в православный храм, преклонил колено и перекрестился по-католически. Он исповедовал Сына Божия. Я думаю, что богословы, вот мое мнение, пытаются иногда просто увести вот от Бога. Это то самое патологическое чувство правоты. Что мы можем сказать о Боге? Мы можем сказать больше о наших грехах. Или пережить этот праздник веры, пир веры, вот Пасха сегодня. А сейчас мы начнем вот этот дискурс, диспут. Скорее всего, будет раздражение в результате, как? Непонимание.
Да.
Это много лет уже длится и до нашей встречи, вот, и до этого телефонного звонка. Поэтому, понимаете, есть какие-то бесплодные пути. Зачем туда ходить?
Александр из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Александр, прошу вас.
Добрый день. У меня такой очень простой вопрос. Вы знаете, воскресение Христа – это праздник, так сказать, души. Молитва – это мое общение с Богом. Исторически церковь возникла, как она самопровозгласила себя посредницей между мной и Богом. И здесь вот акцент главный на само. А что вот у меня вопрос, а нельзя ли же без посредника? Почему, собственно, нельзя без посредника? Почему нельзя, так сказать, радоваться и не обращать внимания на вот эти вот всякие там священнодействия, на прилегание церкви к власть придержащим и так далее. Вот вопрос очень простой. Нельзя ли без посредников?
Значит, Александр, простите, да. Вы говорите, с одной стороны, что это самопровозглашение, с другой стороны, вы хотите сам. Пожалуйста, попробуйте сам. Но...
Я вступаю за Александра, хочу только сказать, что он не говорил, что он сам для других это определит. Он сам определит для себя.
Что вообще наше? Разве мы сами принимаем решения? В какой-то степени мы запрограммированы, мы обучали в школе. Вы сказали про молодое поколение священников, но все же были советскими, понимаете? И этот хвост так или иначе проходит церковь, люди это чувствуют. Есть, ну хорошо.
Хвост в контексте разговора о Христе и Антихристе – это очень выразительный термин.
Нет, это
этот хвост проходит.
Это разговор о служителях.
Да.
Между прочим, священники и монахи на иконах первые идут в ад, и по преданию. То есть, это пастыри оказываются лжепастырями. Понимаете, но кто будет судить? я хотел бы, чтобы у нас была совесть, чтобы, если мы по совести относились в первую очередь к себе и исследовали свои грехи, а не исследовали неточности чужих богословов или кто-то самопровозгласил себя, но не самопровозгласил. Христос основал церковь своей кровью.
Я, как человек светский, наблюдающий за религиями и слушающий постулаты разных религий, примеривая их к себе, естественно, как человек, живущий среди них, я хочу сказать, что вот мне интересно ваше отношение к большей роли личной ответственности в протестантизме, скажем, или в, скажем, в иудаизме невозможно отпустить грехи. То есть нету института отпущения грехов. Ваше отношение к этому, к большей персональной ответственности человека, личной ответственности?
Ну, грешник уже ведь переживает состояние буквально ада на земле. И сметенность души, и болезни, и чувство оставленности. Вот, хорошо, философия экзистенциализма – это одиночество тотальное. Разве это не переживание демона, наверное? Ну вот, да, ваша позиция, Виктор, наблюдающий. Интересно, из какой позиции вы наблюдаете? Вот шел так прохожий, да, случайно заглянул в один храм, в другой храм.
Я заглядываю во все храмы с огромным интересом. Я знакомлюсь, ну, естественно, не глубоко, но в общем, знаком с постулатами религии. А цель вот без посредника, как сказал радиослушатель. Я полагаю, что во мне вполне укоренились какие-то корневые, связывающие все религии понятия. Я искренне совершенно чувствую себя неспособным красть и убивать, например. Хорошо. Мне очень не нравится лгать, хотя иногда приходится, но очень, например, это не нравится. И сотворять кумиров страшно не люблю. С парой...
Да, вы больше любите их скидывать. Как я помню.
Да. С удовольствием. Этим, думаю, что служу какой-то надконфессиональный, значит, в каком-то надконфессиональном смысле я этим служу на пользу, я думаю. Вот, из этой позиции наблюдающего, разумеется, я себя вовсе не отделяю от человечества, я не такой наглый.
По поводу без посредников. Виктор, вы получили образование высшее?
Я получил образование в институте культуры. Это довольно специфическое образование. Я учил биографию Крупской. У меня был предмет «Культ, просвет, работа». Я учил, сколько было изб Читалин. Это относительное образование.
Относительно.
Главное образование, которое я получал, я думаю, мне папа с мамой хорошие книжки давали читать.
У вас были папа и мама.
И есть.
И были писатели. То есть это по поводу без посредников. Все равно посредники-то есть. Те самые книги «Папа с мамой», которые в большей степени отдали вам, чем работе и зарабатыванию денег. Они хотели вырастить сына, который сможет принимать решения и скидывать идолов.
В этом смысле, конечно, посредники есть, но это посредники природные. Это посредники, это все-таки не каменные, да, не четыре каменные стены, за пределы которых я не могу выйти. Да?
Так это рамки или возможности? Это я возвращаюсь.
И рамки, и возможности, да. Разумеется. Мировая религия создала, мировые религии, скажем так, создали, в общем, некоторые правильные рамки. Я думаю, что ну, может, за пределами Бен Ладена, да, не найдется сильно верующих людей, которые утверждают, что можно убивать, да, других, которые готовы это проповедовать. Я полагаю, что все-таки таких людей меньше во всех религиях.
Всякий, пришедший с мечом, от меча и погибнет.
Но это имеет, да, это имеет христианское происхождение фраза, но, думаю, применение это имеет и светское тоже.
Нам дозвонился Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь, вы в эфире.
Добрый день. Всех с великим праздником.
Спасибо.
Я вот хочу ухватиться за слово, вот произнесенное в эфире предыдущим дозвонившимся, ну, как бы не впадая в грех, по поводу посредников. И первый звонивший вам женщина относительно храма Христа Спасителя. Угу. Вот я в прошлом годе сел на поезд, приехал к соседям, святым великим Петком, пришел в Лавру в субботу. И как вы думаете, с кем я ходил на крестный ход? Рядом. Я ходил с их президентом совершенно спокойно, без всяких пропусков. И причащался в Лавре на следующий день тоже совершенно спокойно, без всяких пропусков и без всяких посредников. Спасибо.
Ой, я не расслышал, в какой стране это было. Вы расслышали?
Просто... Я не понял, что в храм Христа Спасителя по пропускам?
В Киево-Печерской лавре.
А, в Киево-Печерской лавре.
А.
А, в Киево-Печерской. Эта страна недалеко от нас, да. Мы
вполне... А это я вполне достижимо для нас. Что я должен сказать? Или что я могу сказать? Слава Богу, что вы поехали... Причастились.
И слава Богу, что можно стоять рядом с президентом, и в тот момент, когда молится президент, его служба охраны не зачищает на километр вокруг верующих и неверующих.
С пейджера. Почему толковые и грамотные люди в каждом веке испытывали гонения? В данное время происходит то же самое, без подписи.
Да вот то, что без подписи, это очень выразительно, кстати. Я думаю, что просто человек, как говорил Ежелец, великий польский остроумец, говорил, что многие опередившие время вынуждены были его дожидаться в не самых комфортабельных помещениях. Это общее правило, касавшееся и Средневековья, и я думаю, что это... Кстати говоря, от этой реплики прямая дорожка к вопросу, который у нас была с Пейджер про приговор Светлане Бахминой.
Да, это от Елизаветы Талеевой сообщение. Виктор, пожалуйста, приглашайте в эфир правозащитников. Вопрос первый. Скажите, как в стране, где ненавидят и сотрудников ЮКОСа, и те, кто вступается за них, вывести людей на митинг в защиту Светланы Бахминой? Вопрос второй. Почему большинство СМИ рассказывает только об убийствах не русских русскими? Ведь убийство русских русскими происходит постоянно. Преступления, совершенные на бытовой почве, ничем не лучше совершенных национальной... Нет, это пишет нам Семен,
это уже другое, да. Значит, смотрите, по первому вопросу. Вот, понимаете, какая штука? В каком-то смысле приговор Бахминой поразил меня своей иррациональностью, потому что когда давали 8 лет Ходорковскому, в этом был жестокий политический и бизнес-план власти. А такое тотальное преследование всех, кто проявил хоть какое-то участие, кто хоть какое-то, да, хоть как-то был рядом, вот на 7 лет отправить в заключение мать двоих малолетних детей, заместителя, ежу понятно, что заместитель не может принимать никаких решений, это очень прискорбно. На второй вопрос коротко попробую ответить до конца эфира. Понимаете, когда-то Виктор Некрасов отвечал на вопрос, когда ему говорили, почему вы пишете про евреев в Бабьем Яру, да? Расстрелянных в Бабьем Яре. Там были не только евреи расстреляны. Он сказал, только евреев убивали за то, что они евреи. Так вот, убийство на бытовой почве это чудовищно, но убийство, сознательное убийство человека другой национальности, это вещь, на которую общество, конечно, должно реагировать резко, с моей точки зрения.
Всякое убийство чудовищно.
Всякое убийство чудовищно. Ай, ну... Не успеваем уже, 15 секунд до конца эфира. Но есть чудовищно знаковые убийства, которые за собой влекут массовые убийства. И убийства ежедневные на национальной почве, это как раз из того ряда.
Напомню, что в следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Выставочный зал». Затем «Безумные новости» и «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве Роя Орбисона. Во второй половине часа путешествие по грузинской кухне в программе «Колобок». А затем в конце часа протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор Радио София, прокомментирует события минувшей недели. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и протоиереем Евгением Пискаревым была Вероника Баде. Продюсер программы Марк Штильман. Всем большое спасибо. Все свободны.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220. 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».